Шримад Бхагаватам, песня 3 глава, 14 текст, 31, неурочная беременность детей. Сегодня доски нет? Ставидитватха бхарьяя стам нирбандхам викармани натвадиштая рахаси таятха палирешахи. Савидитватха бхараяс. Савидитватха бхараяс. Поняв намерение своей жены, он был вынужден совершить запретный поступок и, склонившись перед всесильной судьбой, возлег с ней в уединенном месте. Комментарий Шри Прабхупады. Из беседы Кашьяпы и его жены явствует, что мудрец поклонялся Господу Шиве, но даже зная, что совершив запретный поступок, он навлечет на себя гнев Господа Шивы, Кашьяпа был вынужден исполнить желание жены и потому склонился перед судьбой. Он прекрасно знал, что ребенок, зачатый в этот неурочный час, не может быть благочестивым, однако вынужден был уступить настояниям своей жены, чувствуя себя слишком обязанным ей. Однако, когда в аналогичной ситуации оказался Такур Харидас, которого глубокой ночью искушала проститутка, он избежал грехопадения, благодаря тому, что обладал совершенным сознанием Кришны. Таким сознающий Кришну человек отличается от всех остальных. Кашьяпа Муни обладал глубокими познаниями и был великим мудрецом. Ему были известны все правила упорядоченной духовной жизни, и все же у него не достало твердости устоять против обольщения. Такур Харидас родился не в семье брахманов и сам не был брахманом, но, обладая сознанием Кришны, сумел победить вожделение. Такур Харидас каждый день повторял святое имя Господа 300 тысяч раз. Текст 32. Адхопа срища шья салилам пранан аям я вакьятах хья янджа джапа вираджам брахма джоти санатанам. После этого брахман совершил омовение в воде и воздал свою речь, погрузившись в транс, сосредоточив ум на вечном сиянии и повторяя про себя священные гимны Гаятри. Комментарий. Веды предписывают совершать омовение после каждого опорожнения кишечника, а также после полового акта, особенно если он был совершен в неурочное время. Повторяя про себя мантру Гаятри, Кашьяпа Муни сосредоточил ум на безличном сиянии брахма-джоти. Когда ведические мантры произносят полголоса так, что может их слышать только сам повторяющий, такое чтение называется джапой. Громкое повторение мантры получило название киртана. Ведический гимн «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе» можно повторять и тихо, и громко, поэтому его называют маха-мантрой или великой песней. Судя по всему, Кашьяпа Муни был имперсоналистом. Сравнивая его поведение с поведением Такура Харидаса, о котором говорилось выше, можно прийти к выводу, что персоналист владеет своими чувствами лучше, чем имперсоналист. Это объясняет в Бхагавадгите Парам Дриштвани Вартате. Тот, кто достиг более высокого уровня развития, естественным образом утрачивает интерес к вещам низшего порядка. Омовение и повторение мантры Гаятри очищают человека, однако маха-мантра столь могущественно, что тот, кто повторяет ее, неважно вслух или про себя, надежно защищен от всех соблазнов материальной жизни. Текст 33. Диттисто вридитатяна кармавадена бхарата упасангам явипрар шим адхумукхя абхьятхашата. А потом Акхарат и затем Дити приблизилась к мужу и, опустив от стыда за сидение грех голову, произнесла следующее. Испытывая чувство стыда за совершенный им проступок, человек непроизвольно опускает голову. После греховной близости с мужем Дити наконец опомнилась. Подобного рода половое общение порицается и приравнивается к прелюбодейству. Другими словами, если муж и жена не выполняют предписания шастры, половые отношения ничем не отличаются от проституции. Текст 34. Дити увача наме гарпан имам раман утанам ришабхо вадхи. Рудра патирхи бутанам ястякаравам амхасам. Прекрасная дитя сказала: дорогой брахман, прошу тебя позаботиться о том, чтобы в наказание за тяжкое оскорбление, которое я нанесла ему, Господь Шива, владыка всех живых существ, не убил ребенка в моем чреве. Комментарий. Сознавая, что оскорбила Господа Шиву дитя, хотела получить его прощение. Самыми известными именами Господа Шивы являются Рудра и Ашутоша. Господа Шиву легко разгневать и также легко умилостивить. Дети знала это. Знала, что разгневавшись, он может прервать ее беременность, которой она добилась незаконным путем. Но поскольку другое имя Господа Шива Ашутоша Дити, стала умолять мужа Брахмана помочь ей умилостивить его, так как знала, что ее муж был великим преданным Господа Шивы. Иначе говоря, Господь Шива мог гневаться на Дити за то, что она вынудила мужа приступить к закону. Но она знала, что он никогда не отвергнет молитву Кашьябы. Поэтому с просьбой о помиловании Дити обратилась через своего мужа, чтобы умилостить Господа Шиву, она стала молиться ему.
Садитватхам харьяя стам нирбандам викармани натвади диштая рахаси таятхопа вишешахи.
Поняв намерение своей жены, он был вынужден совершить запретный поступок и, склонившись перед всесильной судьбой, возлег с ней в уединенном месте. Шримад Бхагава, там неурочно беременных детей. Так, здесь описываются эти взаимоотношения Дити и Кашьяпа Муни. И Кашьяпа Муни был великой личностью, большим мудрецом, Прабхупада объясняет. И очевидно, он поклонялся безличному Брахману. Он понимал это сияние Брахма-джоти. Но он не был преданным. Не был преданным высшего порядка. Он поклонялся Господу Шиве. Господу Шиве поклоняются обычно с какими-то материальными желаниями. Потому что Господь Шива не дает освобождения. Если человек имеет духовное желание, он не будет обращаться даже к Господу Шиве. Тем более к другим полубогам. Но Кашьяпа Муни поклонялся Господу Шиве. Дити это знала, а теперь она хотела как-то этот грех свой смягчить, что ли, как-то обойти это все. Потому что Господь Шива, он гневается, когда что-то делается не по правилам. И в этом случае Дити понимала, что она может навлечь на себя большой гнев Господа Шивы и даже лишиться этого ребенка, которого она хотела получить от Кашьяпы. И тогда она обратилась после этого именно с молитвами не к Господу Шиве, а к Кашьяпе. Но Кашьяпа, он попал в такую ситуацию, что он как бы был вовлечен в греховное действие. Он не хотел совершать никакого греха. Ситуация была такова, что он совершал свои ежедневные обязанности, и Дити просто почувствовала вожделение и стала говорить ему об этом. И так пробудила в нем эти чувства, эти желания, которые есть у каждого человека. Каждый, кто имеет материальное тело, он имеет все желания, сопутствующие этому телу, в том числе и сексуальные желания. Прабхупада говорит, что даже очень такие устойчивые брахмачари, они подвергаются этим желаниям, как бы они могут испытывать такие сильные желания иногда, сексуальные желания. И поэтому это есть у каждого воплощенного живого существа. Эти чувства не очень активны, чрезвычайно активны, и управлять ими может только личность на освобожденном уровне. Брахма Бхута Прасана Атмапити, говорится, наш Сочетина Каншати, Самахсарвеша Бхути Жумат Бхактим Лабхате Парам. Описывается вот это состояние, когда человек достигает освобождения, он счастлив. Он не зависит от счастья и горя материального мира, и вот с этого уровня освобождения он может начать преданное служение. Вот в таком очищенном состоянии, когда человек владеет чувствами полностью, он и считается освобожденным. Гуны не властвуют над ним, поскольку чувства не увлекают его материальную деятельность вообще, не беспокоят его. Но мы видим, что Кашьяпа Муни не был на таком очень высоком уровне. Тем не менее, он был очень благочестивой личностью. Поэтому он не хотел этой связи, поскольку это было в неурочное время. С одной стороны, поскольку он был муж, а Дити была его жена, в этом нет ничего греховного, что Дити захотела ребенка иметь. Это естественно, семья создается с такой целью. Но это было в неурочное время. Поэтому Кашьяпа не должен был соглашаться на это. Но Дити, она настаивала на этом. Причем с ней что-то случилось странное. Она совершенно не могла контролировать чувства. Совершенно. Это бывает только с людьми, очень опустившимися. Например, сейчас таких людей, очень много, практически все люди. И когда женщины так опускаются, деградируют, они начинают побуждать мужчин к этим незаконным связям. Хотя и сами же, безусловно, будут страдать от этого. И в случае того, чтобы дети рождаться не высшего качества далеко, и личная жизнь будет не устраиваться, если будет такое поведение. И таким образом от поведения женщины зависит очень многое в обществе людей. И дитя, она, в общем-то, была обучена всем этим правилам, она все это понимала, но с ней случилось что-то странное, и Кашьяпа Муни, он понял, что за этим, видимо, есть какая-то высшая воля. То есть он не видел, чтобы жена вот была в таком состоянии, его таким образом вела себя, как проститутка буквально. И когда он это увидел, он сказал, конечно, конечно, ты успокойся, его долго успокоить жену. И он согласился, поскольку и его желания были пробуждены, он не устоял просто, имеется в виду. И здесь можно понять, что человек, даже если у него намерение не совершать греховной деятельности, он иногда не может устоять против этого, поскольку иногда есть активные соблазны в материальном мире. Если мы будем говорить о жизни брахмачари, например, то это очень строгий ашрам. На самом деле вся ведическая система, она говорит об этом, что из всех четырех ашрамов брахмачари, грехаства, напрасы и саньяси общаются с женщинами только грехастви. И три основных ашрама не общаются вообще с ними. Ванапрастха, ну, практически не общается так же. Иногда он общается со своей женой уже так, формально. Но там уже другие цели, другие уже, другая деятельность, другой возраст совсем. Но наиболее активный возраст для чувственных наслаждений – это жизнь брахмачария как раз попадает на жизнь брахмачария. С 5-летнего возраста мальчика воспитывают в гурукуле до 20-25 лет, обучают его контролировать чувства, развивать лучшие качества, как избегать этих ловушек майя, обучают его также. С помощью знания философии ведической, с помощью практики контроля ума и чувств и преданного служения. И таким образом этот самый активный возраст для наслаждения чувств, он контролируется образованием, духовным знанием. И на протяжении всего этого времени брахмачари даже не смотрит на женщин, говорит, вообще, они не должны его беспокоить. И поэтому он может обуздать чувства, но это не означает, что он сможет их контролировать и дальше еще. Потому что, чтобы контролировать чувства дальше, необходимо не просто постоянное изучение чего-то, но необходимо именно процесс преданного служения. Те редкие личности, которые могут сразу начать глубоко преданное служение в возрасте брахмачари, они обычно не будут принимать ашрам грехастха, поскольку преданное служение поможет им контролировать чувства и ум. В этом нет проблем. Если они так сразу погружаются, скажем, если человек 20-25 лет уже погружен в сознание Кришны, преданное служение, то нет необходимости создавать семью. Поэтому иногда ашрам грехастха обходится. Это не обязательный ашрам. Ашрам брахмачари обязательный. Если человек женился, также обязательно предписывается его ванапрастха для него, для многих людей. Саньяса также это не обязательно для всех, но желательно, рекомендовано для людей с брахманическими качествами, которые могут совершать, терпеть эти аскезы, трудности этого ашрама. Мы видим, что ашрам брахмачари он обязателен. И ашрам ванапрасхи саньяси также предписывается, желателен, но ашрам грехастхи, он не совсем желательный, но он также вполне законный. Если его можно обойти, то это лучше, говорит. Если нельзя обойти, можно пойти таким путем. И когда человек вырастает, то есть тело его созревает, даже когда он образован, как брахмачарий, иногда есть активные раздражители в этом мире, которые могут пробудить эти желания. В спящем состоянии не беспокоит человека. И в этом состоянии брахмачари может подумать, у меня нет проблем, я не чувствую никакого вожделения. Можно часто такое слышать. Или матаджи говорят то же самое, у меня нет проблем, я не думаю вообще о замужестве и так далее. Но мы видим, что может быть таких прямых мыслей нет. Ум постоянно возбужден у этих людей. Постоянно возбужден, они постоянно беспокоятся, от них постоянно сходят какие-то проблемы. Очень такие незначительные, но них очень сильно беспокоят. Это и означает, что пробуждаются желания. Желания в сердце существуют, и они пробуждаются. До какой-то степени, поскольку мы преданы, мы контролируем их, до какой-то степени. Но полностью мы еще не можем, поскольку для того, чтобы полностью контролировать чувства, необходимо предаться Кришне. Очень много предаться Кришне. На хотя бы 80%, чтобы контролировать желание. Так вот полностью контролировать все желания. Больше половины нужно предаться, не 50%, даже больше на самом деле. В остальном случае всегда будет какая-то борьба происходить. Если он предан чуть-чуть, немножко, то иногда у нас будет, так сказать, нападать майя, такие волны майя будут нападать. И причину мы не всегда можем понять, в чем причина таких моих вот беспокойств, допустим, в сознании Кришны. Почему я все это делаю, то есть я стараюсь это делать, я служу Кришне, активно служу на самом деле, но у меня всегда есть какие-то беспокойства постоянно. Это означает, что чувства контролировать трудно в этом возрасте. Если человек очень стойкий, терпеливый, он может пройти этот момент жизни просто с помощью терпения, просто с помощью какой-то упорной работы в сознании Кришны и терпения. И через некоторое время, когда тело начнет стариться, эти пройдут вещи все. Чувства будут успокаиваться. Не то, что они будут успокаиваться даже, а сама природа начнет действовать так. Старый человек, у него чувства немножко притупленные. И ум также не такой острый. И мы видим, что старики, они очень спокойные. Они ходят медленно, очень так, не оглядываясь куда-то, сосредоточенно. Они куда-то погружены постоянно, так кажется. Как будто они медитируют на что-то. Молодые, они бегают туда-сюда, пока старик дойдет до одного места, они уже сбегают, уже 10 раз ошибутся, там куда-то не туда забегут, вернутся и так далее. Таково свойство. Активный возраст, активные желания. У старых людей чувства просто притупляются. Они не медитируют. Чувства просто притупляются. Это как тамагун немножко покрывается, такая старость, тамас действует. И они просто... Время медленно для них тянется, как вот у детей, говорится, в этом возрасте. Хотя они ждут смерти, время тянется очень долго, у них день, это такое событие длинное для старика, глубокого старика. И чувства, конечно же, они ослабнут, таков закон природы, это как бы милость Кришны, что по старости лет люди склонны думать о сознании Кришны, и природа помогает им. Чувства ослабевают, ум теряет остроту и интерес к этим чувствам наслаждения, поскольку нет этих инструментов и тела такого соответствующего. И поэтому, если преданный настроен как бы решительно на то, чтобы предаться Кришне, он может терпеть. Хотя все это время, пока он будет терпеть, оно не будет эффективным в сознании Кришны. Он будет терпеть, и другие будут его терпеть тоже в этом случае. Будут всегда через что возникать какие-то проблемы. Но если он хочет, он может терпеть это все. Хотя это не обязательно в этом случае, потому что все это время, пока он терпит, практически прогресс будет мизерный. Просто будет терпеть и все, и ждать, когда же это все кончится. Он так и не сможет предаться Кришне в это время, поскольку чувства постоянно будут его отвлекать изнутри. Поэтому рекомендуется грехастхашан, что Кашьяпа Муни делал, и даже в его обязанности входило, а именно увеличить потомство, в его обязанности это входило, он должен был так делать. Поэтому, но потомство увеличивать, тот человек должен быть обучен, если он собирается быть грехастхой, он должен знать, что это дело очень серьезное, на самом деле, большая ответственность. Мы можем либо свою жизнь развивать в сознании Кришны, если у нас будут хорошие дети, либо мы сможем эту жизнь усложнить очень сильно, если дети родятся не очень хорошие. Это зависит именно от нас, от нашего сознания, и как это правильно делать, в ведах описывается. Я не буду об этом говорить сегодня. Это не место для того, чтобы обсуждать такие темы. Это ашрам брахмачарьев, это в основном. Брахмачарьев не должно интересовать особенно сильно. Однако, если кто-то хочет стать грехастхой, он должен знать эти вещи, хотя бы принцип. И здесь просто дается пример, что все же, когда человек достигает преданного служения, он не обязан выполнять такие желания ни своих жен, ни какие-то законы, требования материального мира. Иногда есть такие требования, как бы законные требования, что человек должен делать вот так, так и так. Например, могут ему предъявить вот такую вещь, как родители могут сказать, что ты должен на самом деле сначала отучиться, ты должен потом жениться, потом ты должен получить хорошую работу, должен добиться этого, чтобы у тебя было хорошее средство для существования, чтобы у тебя была семья. И так есть такие обязанности, как бы, которые к нам могут предъявить, и не вполне законные. Но это лишь для тех людей, которые загрязнены материально, такие существуют обязанности. Причем уклониться от них очень трудно. Майя будет настаивать на этом, чтобы человек именно вот так и сделал. Даже если он не хочет связываться ничем вообще, тем не менее, круг родственников, само государство такое, как это так же, как вступить, скажем, в комсомол. Это добровольно говорится. Но это так сделать, чтобы вступить в комсомол все равно. Майя так. Это как будто добровольно. Вы можете не делать так, а можете как бы не делать. Но майя, она так себя ведет, что все же вы это сделаете, говорится. Она будет давить. Я очень хорошо помню, как в школе мы вступали в комсомол. Там октябрята, пионеры были, комсомольцы. Такая иерархия была. Это что касается октября, там повесили значки, дети были очень рады носить значки просто. Вот. Они так вступили в октября, значит, это нравилось. Значки какие-то повесили, там красивые. Там был Ленин маленький изображен, как ребенок, поэтому это привлекало детей. Они знают, как это сделать. Что касалось пионерии, там давали клятву, да? с красным галстуком и клятву давали, там обязанность такая была, их связывают этой клятвой. Но что касается комсомола, это добровольная вещь. Никто не должен вас ни клятвой связывать, то есть ничего. Вы должны просто сами выразить такое желание. Но проповедь такая, что тот, кто не вступает в комсомол, он как бы отвергается этим обществом внутренним. Поэтому все вступают в комсомол. Так получилось. Так получилось, что я не вступал в комсомол почему-то. Я забыл про это как-то, не знаю. Меня не давили почему-то. То есть так действует Майя. Если у нас даже другие планы, она все равно направит жизнь в такое русло, в каком она должна идти по закону кармы и так далее. Почему? Потому что человек в загрязненном состоянии. Он подвергается этим законам. Так же, как преступник автоматически подвергается законам тюрьмы, он не может избежать этого. Он уже, может быть, и не хочет жить плохо, он уже согласен жить хорошо. Но, тем не менее, он должен отсидеть свой срок по этим законам, которые есть там. Но говорится, когда человек продвигается по духовному пути, он очищается. Его карма уменьшается, она разрушается, процесс называется а-карма. Его знание увеличивается трансцендентное от этого. Также он приобретает очень возвышенные качества. И кроме того, он приобретает склонность, желание очень большое служить Кришне, совершать процесс преданного служения, совершать преданное служение. И постепенно он достигает особого состояния. Почему? Потому что Кришна именно ценит состояние в процессе служения, не только само служение. Само служение, говорится, если человек выполняет его, оно показывает, что человек имеет желание. Он хочет, поэтому он и делает. Это хорошо. Кришна видит, что человек хочет и помогает ему, когда он совершает служение. И когда ему трудно человеку совершать служение, он обращается к Кришне за помощью. Он говорит, я для тебя это делаю. Помоги, мне очень трудно. И Кришна помогает. И так все происходит, идет. Но особую ценность приобретает служение для Кришны тогда, когда человек достигает стадии бхава. Стадия бхава следует уже на уровне матхьяма-дхикари. Стадия бхава – это особое состояние, в котором находится преданный, совершающий этот процесс. В состоянии огромной влюбленности к Кришне, божествам, большого уважения к ним, ну, просто пробуждаются у них духовные чувства. И вот в этом состоянии, когда человек достигает этого состояния, он уже освобождается от всех законных, так сказать, натисков майи. Полностью освобождается такой человек. Он может делать то, что он хочет, то, что выбирает. Он уже не обязан что-то делать. И даже в обществе преданных таких людей уже ими не командуют. Ими нельзя командовать. Они как бы сами знают, что делать, поскольку у них бхава. Бхава – это нечто спонтанное у человека. И очевидно, что Акашьяпа, он не был на этом уровне. Хотя он был великим имперсоналистом и как бы мудрецом большим. Тем не менее, вот он не был на уровне преданного служения бхавы даже. И Шрила Прабхупада сравнивает его с Харидас Такуром, который был именно погружен в према-бхакти, хотя рождение его было не такое, как у Кашьяпа Муни. По рождению Кашьяпа Муни был брахманом. И он был очень квалифицирован в этом, он совершал ежедневные жертвоприношения, и он был ведическим брахманом. Тем не менее, он не устоял от соблазна собственной жены. Но Харидас Такур, он не был по рождению брахманом, он был по рождению просто мусульманином. Считается низкое рождение очень. Обычно мусульмане, те, кто живут в тех местах, это не цивилизованные люди, им трудно понять сознание Кришны. Аравата рассказывал, как он проповедовал в Турции, там еще какие-то места. Кстати, один преданный из Турции все же приехал в Майяпуру в этом году. Единственный преданный появился там. Аравата проповедовал, что-то говорил. И один преданный приехал. То есть там за это люди убивают просто, натурально они убивают. Так охраняют свою религию в тех местах, мусульмане. И когда им проповедуешь, они не понимают ничего. Это очень трудно для них. Поэтому также рождение сказывается, безусловно. Какое рождение у человека? Мусульманин по рождению или он христианин по рождению? Это все сказывается, поскольку ему будет тяжелее или легче прийти к сознанию Кришны. И Харидас Такур по рождению был мусульманином, и тем не менее был такой возвышенной личностью, что Господь Читани возвел его до уровня Намачари. Намачари шел Харидас Такураки и Джайан. То есть до уровня Намачари. Он повторял 300 тысяч имен ежедневно и повторял их чисто, без оскорблений. Он делал это непрерывно, он постоянно был погружен в этот экстаз любви к Богу. Он практически больше ничего не делал. У него не было никаких обязанностей. Никто к нему не мог предъявить никаких претензий. Никто не мог сказать, что ты мусульманин, ты должен жить так и так и так. Никто не мог это сказать ему. Почему? Потому что Господь Чайтанья лично защищал его в этом случае. И его не пустили в храм Джаганнатха Пури, когда они приехали в Пури с Господом Чайтанья, когда Дастакур всегда был с ним рядом. И Господь Чайтанья ежедневно приходил к Господу Джаганнатхе, но Харидас Такур не мог войти в храм, поскольку туда пускают только индусов, и до сих пор туда нельзя войти никак, в этот храм. Только индусы могут пройти. И тогда он где-то неподалеку остановился, и там даже не было, было просто пустое место. И солнце палило, и Харидас Такур сидел целыми днями под этим палящим солнцем, повторял мантру. И Господь Читания, однако, сам навещал его каждый день. И однажды сказал: «Харидас, ты сидишь под палящим солнцем, это ужасно, нужно что-то сделать». Но Харидас ничего не строил, он забывал о мне, когда ему было, терял свои круги. И однажды Господь Читания утром пришел, он чистил зубы палочкой Бакула Ситхи дерево. Бакула есть такое дерево, чистит зубы. Он пришел, чистил зубы этой палочки и смотрел, что Харидас такой повторяет свои круги утром. И пустое место, он так ничего для себя не делает, как эта подстилка и все. И он воткнул рядом с ним эту палочку, Бакула, и выросло дерево большое, такое тенистое. Вот под этим деревом Харидас такой повторял все свои круги, всегда 300 тысяч, на протяжении, пока он жил на Тапуре. Это дерево до сих пор стоит там, но оно без древесины. Одна кора, древесины нет, дерево очень цветущее. Мы видели сами это, мы очень удивлены. Дерево, у которого нет древесины. Есть кора, но там внутри пусто, дерево цветет все. Так и продолжает расти. Это Калпа Врикша, это очень знаменитое место Джаганнатха Пури крайне. И все преданные всегда посещают его, там они предлагают свои молитвы, желания загадывают. Обычно все просят благословить их мучителя, повторил святого имени в том месте. Также мы туда приходили, утром мантру джапу повторять. И там баджан кутир, Харидас Такура, это дерево, а самадхи в другом месте. И, то есть Господь Читания принял личную заботу о Харидас Такуре, он часто приносил махапрасад из храма, что Харидас Такура не работал, не зарабатывал денег. Прям мантру, больше ничего не делал. Но он был свободен от всех этих обязанностей, работы, других вещей, которые может предъявить общество или близкие люди. Почему? Потому что он достиг такого уровня сознания Кришны. У него не было никаких материальных желаний, и майя не тревожила его. Однако все же один раз такое случилось, что майя сильно потревожила его. А в одном месте он сидел и повторял мантру, я не помню, где это было точно, в пещере, да, в той самой пещере. Тогда мы были в том месте тоже, в той пещере. Пещеры уже не осталось, но там сделали такой храмик в этом месте, где вот Харидас Такур сидел, повторял мантру, где змея жила, вот в той пещере, где змея жила. Но я не знаю, та ли эта пещера, куда пришла эта женщина. И один правитель мусульманский там, который правил, он завидовал, поскольку был мусульманином, он думал, что Харидас Такур мусульманин, но он изменил этой вере нашей. И вот это плохой пример для всех других мусульман. Он стал как бы индусом. В таких рамках все это видел. И он решил как-то прекратить вот эту его славу, все считали его святой личностью, и где он, куда бы он ни приходил, люди очень радовались этому, и он проповедовал, и всегда воспевал. И вот он сидел там, повторял свои круги, а этот правитель мусульманский Кази, он договорился с одной проституткой, чтобы она пришла туда и обольстила его. Он же закажет полицию, солдат, которые вовремя забегут, обнаружат это все, и потом возвестят об этом, все узнают. И так он хотел опозорить его. На самом деле он совершил очень серьезное оскорбление святой личности, вот этот человек. И потом получил очень жестокую реакцию за это. Очень жестокую, потом немножко расскажу об этом тоже. Но так или иначе они договорились, и эта женщина, как ее звали? Она стала потом великой преданной, я не помню, как ее звали. Не помню. Но она пошла с определенной целью, ее просто купили, она пошла делать свое дело. Она пришла в эту пещеру к вечеру. А, вечером она пришла в эту пещеру. И Харидас Такур был очень-очень красивый, говорит. Он выглядел очень красивый был. И к тому же он был всегда погружен в транс, он был привлекательной личностью. И эта проститутка, она была далека от сознания Кришны. Тем не менее, когда она увидела его, все же она привлеклась им, действительно. Не просто она как бы пошла туда, что вот ее купили, но к тому же она еще и сама привлеклась к нему. И это как бы было хорошо для нее, потому что вот это ее и спасло, что она привлеклась к нему. Она ни одного оскорбления не нанесла ему, хотя пришла с запрещенной мыслью. Но она почувствовала к нему какое-то расположение, и она призналась ему во всем, что она пришла наслаждаться с ним. И Харидас Такур был очень спокоен, и он сказал ей, что, ну, конечно, твое желание вполне законное. То есть Веда говорит, что если женщина так вот настаивает, то мужчина может не отказывать. Это вполне законное желание. Ты можешь подождать, я закончу свои круги, и то есть ты все получишь, что хочешь. Посиди рядом, пожалуйста. И она села сидеть рядом, он же повторял 300 тысяч имен. И всю ночь она просидела там, слушала эти круги. Она даже злилась сначала, то есть когда он закончил эти круги повторять, бесконечно, он Хари Кришна, и так далее. Но под утро он сказал ей, что ты извини, ведь я не успеваю сегодня, я дал обед просто, у меня 300 тысяч семян, и я сегодня не успеваю, мне нужно закончить, приходи завтра лучше. Она сказала, хорошо, я приду завтра. Пришла на следующий день, то же самое он сидит, повторяет, и приглашает эту же сеть, сидела там. И она слушала это повторение. То дерево, под которым Харидас Такур повторял мантру, там, Джаганнатха Пури, оно стало совершенным. Бакула Ситхи стало называться. Ситхи означает совершенство. И это дерево теперь поклоняется этому дереву как освобожденной личности. И любое желание, которое имеет искреннее преданное духовное, оно выполняет это кальпа врикша. Дерево. Поэтому эта женщина, эта падшая женщина, когда она находилась рядом с Харидас Такуром, стала очищаться, слушая святое имя, отвечая его присутствие. Говорится, что ум Харидас Такура был такой чистый, что где бы он ни жил, даже если в пещере, люди поражались, когда приходили в пещеру, они видели такую чистоту там. Нигде в домах, во дворцах не было такой чистоты, какая привлекательна была его пещера. Потому что жилище человека — это отражение его ума, говорится. Вот. Когда Стакура был абсолютно чистый ум, трансцендентный, и эта пещера излучала просто свет, говорится, когда люди приходили, они удивлялись, как там чисто, как там возвышено, как там хорошо пахнет и так далее. И поэтому эта женщина, она сидела с одной мыслью, но она очищалась, она была под потоком этой милости, очень могущественной. Это входило в планы Харидас Такура. И на третью ночь, когда она пришла, она во всем призналась ему. И сказала, что на самом деле я подослана сюда, Кази подослал меня. И она предалась Харидас Такуру, и она стала его ученицей. Харидас Такур говорит, что я именно потому и остался здесь на эти 3 дня, потому что я хотел тебя сделать преданной из-за тебя. Я знал обо всем и мог бы сразу уйти отсюда. Я знал желание Кази, я мог бы сразу уйти, но из-за тебя я остался на 3 дня. И он дал ей также четкий, инициировал ее, она даже побрила голову, и она также в том месте осталась повторять круги, когда Стакур ушел оттуда. И это все только прославило еще больше. Здесь же мы видим, что Кашьяпа Муни и дети, это как бы их не очень прославляет, хотя они муж и жена, но это их не очень прославляет этот поступок. И последствия будут соответствующие. Но в то же время Кашьяпа понимал, что в этом есть, ну, планы Господа. Он не был таким возвышенным преданным, как Харидас Такур. Поэтому он видел, что это его желание включается в планы Господа. Он как бы покорился этому всему. Другое настроение у него еще было. Покорился, поскольку он видел, что он на определенном уровне, он не имитировал что-то более возвышенное. Это тоже правильно. Тот, кто не находится на высоком уровне, не должен имитировать этот уровень. Харидас Такур не имитировал, он действительно находился на этом уровне сознания Кришны. Он утвердился там. Он так могущественно повторял мантру, что все люди, которые этот поселок, у которого он останавливался рядом где-то, он получал благо, все эти люди получали. Такого только повторения даже не проповедовал много. Обычно он просто говорил, повторяйте святое имя, и все это было практически достаточно. Мы просто смотрели люди на него и воспевали автоматически. И когда Кази увидел, что вот эта женщина, все наоборот получилось, не Харидас Такур упал, а эта женщина возвысилась. Вот, рядом с ним пообщавшись, вот этот драгоценный камень, она стала как драгоценный камень выглядеть, говорится. Она была как испражнение грязное, а стала как драгоценный камень чистое. То он очень разгневался, но однажды туда, в эту деревню, потом пришел Господь Нитянанда еще с преданными, к этому же Кази, в дом. Они проходили как паломники, и обязанность на самом деле хозяина встретить было, что-то им дать, накормить. Но когда он узнал, что они вайшнавы все, он еще помог Харидас Такура, он разгневался, сказал выгонить их вообще отсюда. И Господа Нитянанду выгнали оттуда. И когда его выгоняли, он засмеялся и сказал, да-да, это не место для вайшнавов. Это место для убийц, коров. И ушел оттуда. И через несколько дней так случилось, что кто-то донес на этого Кази, так случилось, царю. Этот Кази был замешан в каких-то финансовых махинациях, оказывается. А вот пришла полиция мусульманская, на конях прискакали туда вооруженные воины, мусульмане. Разгромили всю деревню, разрушили полностью. Сожгли все, разграбили, его в тюрьму посадили. И в этом месте резали и ели коров несколько дней мусульмане. То есть такая была реакция очень жестокая. А то, что так он обошелся с святыми людьми и с Господом Нитянандой Божьим. И то есть это зависит от того, насколько человек действительно погружен в сознание Кришны. В этом случае не существует для него никаких обязанностей. Он даже не может не совершать омовение, говорится, такой человек. Ему можно даже не омываться, потому что омовение это как обязанность оценивается. Для чего? Чтобы соблюдать чистоту. Мы обязаны поддерживать чистоту в человеческом теле, когда мы находим, чтобы развивать сознание Кришны. Но тот, кто развил сознание Кришны полностью, он даже может не омываться. Джада Бхарата, например. Он не омывался, никогда не мылся. Он сидел наоборот, освобожденная личность может не следовать этому всему. Хотя отец его не догадывался, что он освобожденная личность. Он учил его, как надо делать, что ты должен руки мыть после туалета и перед едой. Он же руки мыл после еды и перед туалетом. И все, наоборот, делал специально, чтобы отец не трогал. Он притворялся, Джада его звали, придурковатый, Джада Парата. Сумасшедший, немножко придурковатый. Он играл эту роль. Он даже никогда не разговаривал, никто не слышал, что он умеет говорить. Он открывал рта. И, то есть, никаких обязанностей. Все оставили его в покое сразу же. Отец, там, братья, сумасшедшие. И он поэтому ходил туда, куда он вздумает. Да? Дети сумасшедшие не ходят туда, куда вздумают ходить. Вот так же освобожденные личности. Они могут ходить куда угодно. Никто их даже на границе не остановит, такого человека. Он не одевался. Ходил голый, грязный был. И потому что он был грязный, вот, внешне, никто не видел его чистоты. Его сияние. Грязью можно покрыть это все, замаскировать как бы. Некоторые йоги, например, когда Муни описывается, мы видели в Вриндаване, некоторые йоги, они не моются. Ну, дают такой обед. Или они, допустим, отращивают длинные волосы, не стригут их. Если они живут в лесу, то там нечем стричь волосы. Обычно они несут инструменты, там, бритву, там, и так далее. Они живут в простых условиях. И они отращивают длинные волосы, вообще не заботятся об этом, о прическе, вообще не заботятся. Они просто растут у них. Но поскольку это большие волосы, их нужно мыть, еще больше беспокоится. А чтобы не мыть, они их смазывают коровьим навозом. Коровьим навозом, антисептик. Но когда он застывает, он как цемент такой мягкий становится, знаете, крепкий очень. То есть с этой головой уже ничего невозможно сделать. У них волосы так торчат разные стороны, такие становятся вот такого каштанового цвета какого-то такого разного, до желтого цвета, коровьим навозом. И становятся такие, как кусок такого твердого поролона, что ли, что-то такое вот, как подстилка для них служит уже. Вот. И там насекомые не заводятся уже. А в других случаях заводятся насекомые. И, то есть эти правила чистоты, они могут быть разные для разных людей. И для освобожденных душ вообще нет никаких правил. Говорится, что люди живут в песках, которые они могут омываться песком, там нет воды. В Коране написано, можно взять чистый песок, омыться, как это могли нет. Люди, где живут в других условиях, они могут омываться, значит, раз в неделю, им говорят, это вы моетесь. Как бы не привыкли омываться вообще. А по правилам Пачаратрики, значит, минимум два раза в день преданный омывается. А саньяси трижды в день. Если он не соблюдает эти правила, он не удерживается на этом уровне, как бы саньяси там надолго. Ну, может пасть вот это. Сознание тоже грязное. Но освобожденная личность не нуждается ни в чем. Ему вначале писали об этом, да, мои молитвы, мои омовения прощаются, он сказал. Я теперь, как когда, говорит, я стал поклоняться в сердце Господу Говинде, я думаю, мне этого достаточно. Теперь ничего этого не нужно. Но с другой стороны, это как бы он пишет это о себе, о своем сознании, но обычно освобожденные души также следуют этим правилам, чтобы не беспокоить окружающих людей. Потому что, как правило, найдут очень много людей, которые будут имитировать этот уровень. Даже не мыться там, и пить чай, и говорить, что я в адхута, вот, что я вне правил ограничений. Поэтому человек должен вот действовать подобно Кашьяпа Муни. Кашьяпа Муни, он знал, что он не находится на высшем уровне совершенства, и он должен был как бы смириться с этой судьбой. Для него это было как бы, ну, вполне уместно в этой ситуации. Тем не менее, Шрила Прабхупада сравнивает, он как бы рекомендует стремиться к уровню Харидас такой, к уровню Кашьяпы, не быть имперсоналистами. Имперсоналисты, они не могут так контролировать что-то, как преданные. Преданные, поскольку в чувства заняты, нет даже и мысли о каких-то чувственных наслаждениях. Это очень удивительное состояние, когда преданные учатся как бы занимать чувства в сознании Кришны. Контролировать чувства никто не сможет. Однажды один преданный сказал Прабхупаде: «Прабхупада, у меня проблема, я не могу контролировать чувства и ум». Прабхупада сказал: «Их не надо контролировать, их надо занять просто. Ты не сможешь контролировать, это невозможно. Займи их сознание Кришны». И когда чувства заняты сознание Кришны, они становятся особыми чувствами. Человек получает особое удовлетворение от этого. Через те же самые чувства он может получить особое удовлетворение. Действительно, духовно возвышенное удовлетворение. И вот так, используя чувства, он очищается. Поэтому у него не возникает даже мысли, пока чувства заняты, о чувственных наслаждениях. Но как только чувства не заняты и уверены служением, конечно, сразу могут возникнуть какие-то проблемы в голове. Вот в этом основная проблема. Поэтому для преданного основным является что? Самым главным. Это продолжать это преданное служение, которое он начал когда-то, вписываться в Бхагавату. Ни при каких обстоятельствах не прерывать его и не заканчивать, не бросать его. Даже если есть какие-то трудности. И даже когда мы заняты, действительно мы испытываем некоторые проблемы, поскольку практически этот процесс сложный.
Теоретически просто. Просто. То, что человек делает, то пусть и делает только для Кришны. Это очень просто. То, что он уже делает, где он уже работает, вот это можно сделать для Кришны. Но практически осуществить это всегда сложно, поскольку чувства, они хотят именно чувственных наслаждений. Они не хотят служить Кришне. Интересно, даже когда они служат Кришне и получают это удовлетворение, все же на самом деле человек обнаружит, что у него нет желания продолжать это делать дальше. Верно? Он сразу оградится этим. Он останавливается на этом. Как он становится на пьедестал. Вот эта склонность, она обусловлена в душе. Не продолжать дальше процесс преданного служения. Малейшая какая-то выгода, когда приходит человек, он приостанавливает сознание Кришны. Активность приостанавливает, как бы наслаждается этим. Как бы закон, он же работал. И вот он получил, он закон, и теперь должен много наслаждаться. Потом он видит, это уходит, надо дальше работать. Как это, деньги кончаются, надо работать. Деньги есть, можно не работать. И так, таково сознание материальное. То есть, сознание торговли. Стабильное состояние, когда человека просто влечет какая-то сила изнутри к этому. Это значит, что у него нет материальных желаний. В этом случае его влечет какая-то сила изнутри совершать служение. Днем и ночью, говорит он. Как бы думает об этом постоянно. Это спонтанный процесс, он проводится, когда анархи уйдут из сердца. Пока анархи есть, и будет такая же сила побуждать нас, чем материальное наслаждение какая-то, непостижимая. Сама по себе природа будет действовать, вожделение. И здесь просто вот это сравнивается Харидас Такур, который умел контролировать чувства, поскольку был занят. Он повторял все эти имена. И Кашьяпа Муни, который поклонялся Господу Шиве и имперсональному Брахману, он не мог контролировать чувства. Поэтому тут можно последить эту разницу между сознанием. Это хороший практический вопрос. Потому что обязанности материально не уходят сразу от нас. Никто не должен думать, если он живет в вашем мире. Даже полгода, если он живет в вашем мире, несколько месяцев или неделю, то он действительно освободился, сбежав от родителей, значит, от обязанностей. И это они найдут его. Поскольку он не освободился от этих обязанностей, они найдут учить милицию, иметь право. Как? И то есть, это постепенный процесс. Мы увидим, что это должно произойти спонтанно, естественно. Например, моя мать говорила, делилась со мной. Я говорю, что ты чувствовала, когда, помнишь, я стал преданным? Мы с тобой разговаривали, помнишь? Я помню, что я стал много беспокойства и проповеди, очень много. Что проповедь фанатичная и очень страшная для него. Я объяснял, что на самом деле мы не ты и мать, мы духовные существа. Пойми это, говорю. Ну, конечно, мать очень сильно это все пережила, серьезно. И она говорит, да, сначала действительно я очень сильно расстроилась, когда все это узнала, услышала и говорила, именно когда я увидела тебя. Я поняла, что я тебе уже не нужна, все. Я это увидела, что тебе все равно. Приехали, мы не приехали, я это почувствовал. Но для нее это было крах, конечно, полный. Привязанность не сильная, естественно, материнский. А, я говорю, хорошо, а что же было потом? Но потом, говорит, ты, когда приехал второй раз, уже был по-другому. Я поняла, что ты как бы остаешься не свином. Но я, говорит, все же еще переживала. Я думала, как же вообще там твоя жизнь, там, семейная жизнь, там, жизнь, в этом, профессиональная жизнь, какая-то профессия, так далее, деньги. Ну, как обычно, пенсия, ну, все, такая жизнь. То есть ты, видимо, глупый, я думала, и вот, не понимаешь этих вещей, составишься, что будешь делать потом, ну, как она. Ну хорошо, а потом что было? Говорит, а потом все это прошло. Я перестал проповедовать. Я почему-то успокоил, говорит, не знаю почему. И сейчас ее не волнует это явление, что я сознание Кришны совершенно. Она мне никогда не пишет письма, что устроился на работу, пожалуйста. И вот один преданный, допустим, он учился в институте и уже почти даже заканчивал. Но он мог уже немного учиться в институте. И при этом в основном говорили, ну что тебе потерпеть, там 2 года осталось. 3 года тоже отучился, но проповедует там в институте, и он там проповедовал, он даже диссертацию какую-то выбрал, там, диплом по Бхагавад-гите. Ну, какие проблемы, ну, продолжает 2 года, ничего страшного. Он говорит, ну, вроде ничего, они все знают, что в сознании Кришны не против, и, в общем, все хорошо, там, можно проповедовать, но столько времени отнимает это все. То есть это бессмысленно, все знает. Он стал понимать больше и больше. Но при этом он говорит, нет, ты учись, никто не скажет, что бросаешься. И духовные учителя тоже, но он бросился уже в институт. А оказывается, родители его, они очень большие надежды питали на этот институт. Это престижный институт был, очень хорошо так занимался. И они, когда узнали, что он бросил институт, они приехали туда, откуда с Украины, приехали на Урал. Они были очень полуразбиты, разочарованы, были в таком настроении. Они пришли к нему и сказали, так, так, так.
Они поговорили с Мактур, стал объяснять, что вот я создал Кришну, вот так и так, вот так. Они ничего не понимают, конечно, как. Но они уже увидели его, во всяком случае, что с ним говорить бесполезно. Они уже поняли, что человек изменился этот. Их сын стал другой. Уже он эти вещи не понимает, не принимает. Он уже выше этих вещей. Тем не менее, они не были выше этих вещей. Они сказали, ну все, мы тебе хотели делать квартиру там. Мы тебе также хотели делать машину там. Теперь у тебя нет ни квартиры, ни машины. У тебя есть только Кришна. И уехали. И он рассказывал это так очень счастливо, что родители благословили его на преданное служение. Но так или иначе, видели, это естественно должно получиться. То, что мы скажем своим родителям, что мы духовные существа и освободились от привязанности, это ничего не значит. Мы должны сами освободиться, действительно. И когда человек освобожден до какой-то степени, то это становится легче понять окружающим.
Никто в материальном мире не может справиться с Господом Шивой или превзойти его, а безупречный нрав Шивы служит примером для всех великих душ, стремящихся освободиться из-под гнета невежества. И тем не менее он носит личину дьявола, чтобы принести освобождение всем преданным Верховного Господа. В комментарии ничего нет. А скорее всего должен, прочитаем комментарий короткий. В варварских нечистых привычках Господа Шивы нет ничего отталкивающего, так как он подает искренним преданным Господа пример отречения от материальных наслаждений. Его называют Махадевой, самым великим из полубогов, и в материальном мире нет никого равного ему или более великого, чем он. Он находится практически на одном уровне с Господом Вишну. Несмотря на то, что Шива постоянно общается с Майей, Дургой, сам он не подчиняется законам кармической деятельности, протекающей в сфере влияния Трюгу, материальной природы. И хотя он покровительствует нечистой силе, находящейся под влиянием гуны невежества, подобное общение никак не сказывается на нем. Но то, что Шива Прабхупада здесь выделяет, что несмотря на него такие привычки варварские у Господа Шивы, он действует нецивилизованно вообще. Как угодно. Ничего отталкивающего нет, так как он погружен в эту он вне гун материальной природы, да? Но всегда медитирует на Верховного Господа. И к тому же он подает так искренне преданным пример, как пример отвлечения от материальных наслаждений. Да, вот это смысл главный. То есть личина дьявола, с одной стороны, а с другой стороны, полное отвлечение от себя. То есть даже сам, если принимает такой образ, как бы противоположный преданному служению, но остается преданным в то же время. Вот главное, о чем Прабхупада здесь говорит. Нужно привести какой-то пример, когда для них понятный. В этом случае можно сказать, что это регулирует природу уже человека. Мы не говорим, что нужно отказаться полностью от сексуальных наслаждений. Мы не говорим такого. Нужно. А ну, это в принципе возможно. Нужно сказать, что это редкие личности найдутся, такие, которые полностью смогут соблюдать обет безбрачия в обществе. В основном люди все женятся. И мы не говорим, что нужно прекратить это полностью, нужно это делать просто регулируемо. Ну, нужно привести, может быть, пример такой, как Прабхупада приводил, что если чуть больше соли или вкусно, чуть меньше соли, тоже невкусно. Нужно ровно столько соли, сколько надо. И сексуальная жизнь тоже должна как-то регулироваться, вот и все. Так что мы должны понять. Не то, чтобы такая повальная тенденция, все будут полностью прекратят это. Это невозможно. Наоборот, все стремятся к этому людям. Это нужно просто урегулировать. Так они это легче делают. Если преданный берет на себя больше, чем надо, он не будет испытывать радости сознания Кришны. Если у него недостаточно знаний, также он будет немножко не в правильном настроении. Это нетрудно определить как бы извне. Когда вы на кого-то смотрите, допустим, у вас есть опыт уже этого, то вы можете сразу это определить, просто посмотрев на преданного, как он ведет себя, как он действует. Вы сразу можете увидеть, что либо он перегружен, либо он недогружен, ну и так далее. Можете увидеть это все. Но иногда вы можете не понять это по отношению к себе. Поэтому нужно прибегать к авторитетам. Авторитеты, они должны, это их первая обязанность, заботиться именно о духовном продвижении преданных. Это первейшая их обязанность, и все остальное потом. Поэтому они заметят это, обычно они замечают это, и какие-то меры принимают. Если есть слишком излишняя аскеза, то вы будете просто работать с сознанием Кришны, но вы не будете ощущать вкуса большого. В конце концов, у вас появится мысль, что вас тут просто используют для чего-то. Начнете ругаться с кем-то там. Это приведет к плохим результатам. Почему существуют разные религии вообще? Хотя Бог один, Бог проявляется как безграничный. Поэтому может быть безграничное число религий, которые может дать путей. также безграничное количество законов Бога. Это не так, что вообще во всех вселенных существует только христианство и мусульманство. Совсем не так. Есть безграничное число религий. Они все отличаются друг от друга традициями. И иногда даже правилами. Это все соответствует месту, времени и обстоятельствам. Например, если вы, ну скажем, мы фантазируем сейчас. Если вы придете в общество животных, как вы будете проповедовать сознание Кришны там? С чего вы начнете? Ну, допустим, вы проповедник. Вы такой проповедник, как Нарада Муни, например. Вы будете шествовать по вселенной. И вы проповедуете всем живым существам, всем сознанием Кришны. Это же возможно, они все духовные существа, так? Значит, это возможно как-то делать. И он делает это. Но вот как вы будете проповедовать животным, например, в этом случае? Все, да, это главный будет для них принцип. Есть как можно больше просады. И не есть чего-то другого, вот и все. А повторять они не смогут, пожалуй. Но есть смогут. Вы не сможете им сказать, не совокупляйтесь, не обороняйтесь. Нет, просто ешьте просад. Для них будет главный, первая заповедь. Возлюби просад, как себя самого. И не ешь что-то другое. Не ешь этой гадости, испражнений. Это для них будет высочайшая религия для этих существ. Мы фантазируем. Конечно, безусловно, даже это невозможно им дать. Привить такое понимание. Если вы придете, скажем, к другому типу живых существ, коровам, что вы будете им проповедовать? Это фантазия. Ну что, выполняй свою дхарму, давай больше молока. И так далее, в таком духе. То есть дхарма. Но это не нужно об этом проповедовать. Поскольку это уже и происходит в обществе животных. Поэтому обычно проповедники, сознание Кришны не будут беспокоить животных. Там все нормально. Они просто дойдут сами до человеческой формы жизни. Когда мы говорим о человеческой форме жизни, тут возможна проповедь. Но это то же самое, как проповедовать совершенно разным уровнем сознания. Детям, как вы будете проповедовать. Ирина Радьевна сами рассказывал, когда он был в Южной Америке, и там он проповедовал себя аборигенов Амазонки. Как-то можно было проповедовать регулирующие принципы. Это было невозможно. Из 10 детей, которые рождались у них, выживал только один. Поэтому он не говорил про прекращайте незаконный секс. Или не ешьте мясо, рыбу, яйца. Они ели змей, рыб, это их была естественная пища. В джунглях они не могли выращивать какие-то поля там, возделывать. Нет. Они ели ящериц, змей, рыб, убивали кого-то, там съедали. Это невозможно было проповедовать там. Там нужно было что-то другое. Так же и когда-то Иисус Христос приходил. И Он видел, как люди живут там. Он тоже пришел, чтобы им дать высочайший принцип сознания Кришны. Но много что имею вам сказать, вы сегодня вместите, потом Он дал вот эту религию, такую форму религии. Для них это было то, что необходимо в то время. Это понятно, да? То есть есть разные уровни сознания. Так и непонятно. Но тогда Прабхупада дает другой пример. Возьмите пример школу. Вы преподаете математику, например. Вы можете преподать высшую математику в первом классе? Нет. Сначала вы будете арифметику преподавать, так ведь? Когда они усвоят арифметику, вы сможете им алгебру дать. Потом вы сможете дать какую-то высшую математику постепенно, уже в 9-10 классе. Почему так? Верно. Так же и люди. Кто-то в первом классе сознания Кришны, кто-то во втором классе сознания Кришны, кто-то уже не на 10-м классе сознания Кришны. Разные страны, разные традиции. И поэтому приходят проповедники, посланники Бога и дают соответствие с этим уровнем, с этим классом. Может быть, это нулевой класс у него еще. Может быть, это детский сад. Они очень простые религиозные теперь системы. Они очень крайне простые. Просто не убий, не прелюбодействуй, не кради. Это очень простые принципы. Слишком простые. Но веды, они гораздо сложнее на самом деле. Это предназначено для 10 класса сознания Кришны. Поэтому есть разные люди, разные страны, разные традиции национальные, поэтому даются разные религии. Или попробуйте, допустим, проповедовать мясоедам. Не ешь мясо, они вас не будут слушать. Есть много людей, которые не будут нас слушать, не будут есть мясо. Но для них тоже какое-то благо должно быть, верно? Тогда веды говорится, хорошо, ешьте, но делайте это вот так, таким образом. Чтобы также прогрессировать. Вы не можете дать сознание Кришны всем людям сейчас сразу же одновременно, потому что люди разные. Кто-то готов принять, кто-то не готов принять. Веда говорится, что из многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству вообще интересуется этим. Из многих тысяч достигших совершенства едва ли один познал Кришну. Очень редко встречается такая личность. Как же вы будете проповедовать всем людям? Вы, конечно, дадите им что-то простое, что их поднимет выше, скажем, вы будете проповедовать вегетарианство. Это хорошо, потому что если они привлекутся вегетарианцам и станут вегетарианцами, они возвысятся выше. Тогда вы сможете что-то еще им добавить постепенно. Понимаете, да? Поэтому религия такова, что многое, что я имею сказать, но всего не вместите. Это какая-то часть знания, необходима в том месте, времени, обстоятельств. Я уже достаточно все ясно объяснил сейчас. Не должно быть непонятно сейчас. Это не нужно совмещать. Если человек он не имеет желания освобождения преданной, но не означает, что он не достигнет освобождения. Он достигает его автоматически. Но он не имеет желания этого. Понимаете? Так же, как, допустим, саньяси не заботится, как ему одеваться, как ему питаться, но он имеет это все. Он не думает об этом. Но он имеет это все. Ему кто-то принесет что-то, что-то он получит каждый день. Кришна заботится о нем. Также здесь преданные, они не думают ни о чем вообще. Ни даже об освобождении говорится. Они не интересуются этим. Они интересуются просто преданным служением. Но не означает, что они не достигают освобождения. Они достигают освобождения. Ежедневная методика, она нам известна. Утром мы читаем Бхагаватам, вечером Бхагавадгиту. Днем мы тоже час выделяем времени почитать те книги, которые мы хотим почитать. Нужно читать все книги Шрилы Прабхупады, которые он написал. Но если вы хотите изучать книги, да, то должна быть тоже какая-то система. Система-то есть, я вам советую обратиться к Сутаве Прабху, у него, по-моему, были такие книги. Как изучать Шримад Бхагаватам и Гиту. Это в Исконе уже разработано. Министерство образования, есть такие выпуски. И там описывается, как вот этих смыслов глав легче понять. Бхагаватам, Гиты, так и так далее. Можете пойти. У него как бы свой такой, свой стиль. Да. Ну, он уже прочитал, по-моему, раз 9 или 10 всех книг Шрилы Прабхупады, да? Поэтому он уже может как бы выбирать там что-то, понимает. А, понятно, понятно. И одновременно несколько книг так читает. Ну, такая наклонность есть у всех, по-моему, читать все подряд сразу же. Но сначала нужно прочитать от начала до конца всю Бхагаватам рекомендуется, всю читание Чаритамриту. Ну, начиная с Гиты. Гиту всю, потом Шриман Бхагаватам всю от начала до конца, потом читание Чаритамриту. Так лучше. А потом возвращаться к различным частям этих книг. Очень важно понять смысл всей Бхагаваты. У нас нет всего перевода, но вот уже есть несколько песен, можно их так, таким способом читать от начала до конца, с первой до того, что у нас есть. В этом есть какой-то плюс, потому что преданный будет изучать лучше Бхагаватам так, пока нет других песен, не будет забегать вперед. Это важный момент при изучении Бхагаватам, Прабхупада говорит, да, что все именно стремятся к 10-й песне сразу же. А у нас вот начальные только выходят. Сначала, не с конца, но выходят. И мы их изучаем, и это хорошо. Первая песня, она также очень, ну, очень интересна и возвышена. Когда в том смысле, когда мы уже понимаем лучший смысл Бхагаватам, мы привлекаемся к любой песне, любыми частями Бхагаватам. Первое кажется вступлением. Но на самом деле в первой песне огромное количество стихов, наиважнейших вообще, о преданном служении, наиважнейших стихов. Там уже начинаются истории, другие нектарные вещи, но первая песня — это не просто вступление. Это прославление Бхагаватам, оно очень интересно, на самом деле, в полном знании это все. Кульминация 10-я песня, и некоторые преданные русские уже тоже читали, поскольку знают английский язык, читали всю Бхагавату. Так вот, по этой системе, как бы так. Под большим впечатлением остались, когда все целиком прочитали. Я не уверен в этом, что вы говорите, что певцы и художники ведут персонального брахмана. Это беда у всех, не только у певцов и музыкантов. Но насчет персонального брахмана они не видят его. Просто недостаточно быть певцом-музыкантом. Певец-музыкант котируется в соответствии с шастрами, как шудра. Во всяком случае, нужно стать брахманом, чтобы достичь персонального понимания жизни. Просто петь на сцене или недостаточно для этого. Конечно, если не поют Харе Кришна, может быть. Мы можем согласиться, что это не будет чувствовать, безусловно, персональный брахман должен это почувствовать. Но если не просто чувствуют экстаз от звуков, чувственное наслаждение. Это просто тонкое наслаждение ума, это не брахман. Сознание брахмана — это совершенно другая вещь. Если бы они осознали брахмана, они бы уже не были певцами, музыкантами. И потом, даже те, кто осознали брахман, они не обязательно будут преданными. За ослепительным сиянием брахманджоти не видно Кришну. Они остаются как бы наедине с самим собой. Это концепция, ловушка майя для тех, кто хочет стать Богом. Они остаются в брахмане и думают, что они есть этот брахман, Бог. Не видно Кришны там. Как в материальном мире не видно Кришны. Но тут есть законы, которые порабощают нас. Они освобождают от этого мира. Теперь я Бог. Кришна также и нет. Но нет материального мира. Теперь я Бог. Я освободился от своей зависимости. И только преданный может пройти дальше, да, через оболочку Брахмана, живете к личности Бога. Поскольку у него есть очень сильное желание и любовь к нему, привязанность к нему. Нужна очень строгая дисциплина и практика. Этот процесс не дешевый. Нельзя случайно достичь Бога, это невозможно. Не было ни одного случая в истории, ни одного примера, чтобы кто-то случайно достиг Бога. Не было такого случая. Нужно надеяться на это. Никакая материальная практика не приведет к совершенству. Никакая. Человек погибнет в любом случае. Вопрос времени всего лишь. Даже если он сейчас процветает, это всего лишь вопрос времени. В этом океане никто не выживет. Нет такого пловца, который перейдет в океан материальный. Шрила Прабхупада ки! Yeah.